2. Дрожа, с гудящей головой, я прошагал обратно по темному коридору и залез под тяжелые ледяные одеяла. В комнате пахло сыростью, и хотя там было на что посмотреть, пара терракотовых грифонов, викторианские вышивки стеклярусом и даже хрустальный шар, темно-коричневые стены, их глубокая, сухая, будто какао-порошок, гладь, до краев пропитали меня памятью о голосе Хобби, еще о Велти. Радушная коричневость, которая просочилась в меня до самого нутра и обращалась ко мне любезным старомодным тоном, так что, пока меня носило по свинцовым волнам лихорадки, само присутствие этих стен обволакивало меня, успокаивало. Еще Пиппа. Пиппа отбрасывала собственный переменчивый, разноцветный отсверк, и у себя в голове я мешал рдяные листья со взлетающими во тьму искрами костра и примерял к этому мою картину. Как она будет смотреться на таком густом, мрачном, скрадывающем свет фоне? Желтые перья, вспышки багряну, блестящие черные глазки. Дернувшись, я проснулся, засучил в панике ногами, руками. Я снова ехал в автобусе, а кто-то тянул картину у меня из рюкзака. И увидел, как Пиппа поднимает на руки сонного пса, и волос у нее ярче всего, что есть в комнате.
«Извини, просто его надо выгулять», — сказала она. «Смотри, не чихни на меня».
Я задвигал локтями, приподнялся. «Прости, привет». Как дурак, сказал я, мазнув по лицу рукой, и потом добавил. «Мне уже получше». Ее тревожащие коричнево-золотые глаза оглядывали комнату.
«Скучно тебе? Хочешь, принесу цветных карандашей?»
«Цветных карандашей?» — растерялся я. «Зачем?»
«Чтобы порисовать».
«Ну...»
«Неважно, забудь», — сказала она. «Нет, так нет».
И она упорхнула, оставив после себя аромат коричной жвачки. Попчик посеменил за ней следом, а я, придавленный собственной тупостью, зарылся лицом в подушку. Я, конечно, скорее бы умер, чем хоть кому-нибудь в том признался. Но я страшно боялся, что у меня, из-за щедрой моей любви к наркотикам, поражены теперь и мозг, и нервная система, и, может, даже душа. И нанесенный урон уже не исправишь, а то и не всегда постигнешь. Пока я там лежал и переживал из-за всего этого, гуднул мобильник.
«Прикинь, я где? У бассейна MGM Grand!»
Я заморгал. «Борис?» — смс-нул я в ответ.
«Да, я».
«Что он там делает?» «Ты окей?» — написал я.
«Да, только спать хочу. Гасимся теми граммами, пипец!»
И еще гудок.
«Мега-жир! Угар-угар! А ты? Живешь под мостом?»
«Нью-Йорк», — написал я в ответ. «Лежу, болею. Почему ты в МГМ?»
«Я тут с Кейти и Эмбер, и со всеми».
И через секунду еще одно сообщение.
«Знаешь коктейль «Белый русский»? Очень вкусно. Дураки только, кто так коктейль назвали».
Стук в дверь. «Ты как тут?» — Хобби просунул голову в дверь. «Принести тебе чего-нибудь?» Я отложил телефон. «Нет, спасибо». «Ну, скажешь тогда, как проголодаешься. Еды просто горы, холодильник ломится, аж дверь не закроешь. У нас на День Благодарения были гости». «А это что за шум?» — спросил он, заглядывавшись.
«Это телефон».
Борис писал.
«Как мы гасим, не поверишь».
«Ладно, тогда я тебя оставлю. Скажи, если что-нибудь понадобится». Когда он ушел, я перекатился к стене лицом и ответил ему. «Ты в МГМ? С Кейти Бирман?» Ответная смс-ка пришла почти мгновенно.
«Да, еще Эмбер и Мими, и Джессика, и Джордан, сестра Кейти, она в колледже».
Смайлик.
«Фига себе».
«Хе, не вовремя ты свалил».
Смайлик. И почти сразу я и ответить не успел.
«Эмбер просит телефон назад. Пока».
«Позвони потом», — написал я. Но он ничего не ответил, и пройдет еще много, очень много времени, прежде чем Борис снова появится в моей жизни.